МЧС. 25 лет во имя жизни.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Мой гость, руководитель департамента гражданской защиты, генерал-лейтенант Сергей Диденко. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашего эфира «Безопасный город». Я знаю, что вы вернулись то ли из отпуска, то ли из командировки какой-то. Вот в кулуарах услышал несколько слов об этом.
Ну, если командировка, то, наверное, командировка, связанная с поездкой в Сибирь, где группа...
Все-таки командировка была, да?
России, да, под руководством министра летала туда для того, чтобы оценить обстановку, принять дополнительные меры, поэтому вот оттуда и сразу, наверное, к вам.
Ну, понятно, что называется корабля на бал. Ну, спасибо вам большое, что нашли время для нас. А мой первый вопрос, говорить мы будем, я уже сказал, про безопасный город. А вот в конце прошлого, 2014 года, развитие аппаратно-программного комплекса этого самого «Безопасный город» передали МЧС России, ну, то есть, грубо говоря, вашей структуре. Для начала давайте объясним слушателям, что такое этот самый «Безопасный город», для чего он нужен.
Широкое понятие, конечно, у этого «Безопасного города». Вообще предыстория длится его с 2007 года, когда он побывал в руках Министерства внутренних дел, потом Министерства регионального развития, и было принято правильное, на наш взгляд, решение отдать в МЧС России как координатора единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории страны, которая объединяет все силы и средства вот для именно этих целей. В том числе и «Безопасный город» предусматривается в рамках этой работы как аппаратно-программный комплекс. Проще будет сказать, что это инструмент в руках единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Как правило, мы опускаем «Безопасный город» на муниципальное образование. Город, название такое, скажем, нарицательное. Здесь имеется в виду и городской округ, и муниципальный район. И вот посредством аппаратных и технических средств, из которых будет состоять «Безопасный город», вот должны будут люди, дежурящие круглосуточно, максимально эффективно, быстро оказывать помощь людям, предотвращать чрезвычайные ситуации, происшествия и управлять рисками, которые есть на их территории.
Ну, то есть, основные части «Безопасного города» – это из того, что на слуху, это система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, да, не 112, а именно 112, мониторинг транспортных средств с использованием ГЛОНАСС, опасных природных явлений и потенциально опасных объектов. А что еще в этом списке?
Знаете, я даже расставил, наверное, акценты немножко по-другому. Основой развития «Безопасного города» будет скорее управление рисками, то есть отслеживание по всем направлениям возможных опасностей на территории тех проблемных процессов, которые в итоге потом должны привести к чрезвычайной ситуации, или, как правило, приводят к чрезвычайной ситуации, это, конечно, основа. И плюс туда уже будут, разумеется, добавляться вопросы, касающиеся оповещения населения, прохождения информации, то, что вы назвали 112. Это посредство передачи информации. Комплекс системы экстренного оповещения населения, различные системы наблюдения, мониторинга, космического мониторинга в том числе. То есть это большой, широкий комплекс программы, технических средств, которые будут завязаны вот в единый узел, в единое цено на муниципальном уровне.
Сергей Леонидович, ну давайте на пальцах, что называется, покажем, как все-таки работает конкретно «Безопасный город». На камере диспетчер видит, что произошло ЧП уже, или оно может произойти, и оперативно посылает компетентную службу на место.
Ну, я бы даже, наверное, сказал, что не камеры главные. Камеры, конечно, уже как постфактум, это свидетель произошедшего. Разговор идет больше об управлении рисками, то есть, если говорить на пальцах, ну, давайте возьмем жилищно-коммунальное хозяйство. У нас там много рисков связано с теплоснабжением, с водоснабжением, с энергоснабжением, с водоотведением, с газоснабжением. И вот по-простому, значит, на всех объектах, которые обеспечивают вот эти виды жизнедеятельности, должны быть определенные датчики, значит, определенные системы, которые своевременно просигнализируют о том, что возникает проблема. Это может быть различные критерии технические, там, падение давления, повышение давления, ну и так далее. И как только это обнаруживается, соответствующая служба и диспетчерская ДДС, оснащенная вот этим АПК «Безопасный город», должна мгновенно отреагировать и понять, какие последствия этой проблемы. То ли прекратится подача воды в детский сад, и необходимо будет обеспечить подвоз воды для того, чтобы дети могли там находиться. То ли это будет какой-то другой объект жизнеобеспечения, отключен от чего-то, там, не знаю, там, хлебокомбинат от газа, к примеру, и необходимо будет принимать какие-то дополнительные меры, чтобы не остановилось вот это важнейшее для жизнедеятельности человека производство. Вот таким образом диспетчер должен будет оперативно реагировать на происходящее и принимать со всеми службами, которые будут подчинены этой диспетчерской, оперативные меры, дабы снизить вот тот самый эффект, который приводит потом к потере здоровья, к потере, не дай бог, жизни, конечно.
Знаете, часто, особенно русский народ, любит спрашивать, это наша идея или все-таки мы переняли опыт? И есть ли мировые аналоги безопасного города?
Вы знаете, вот такого комплексного подхода к безопасному городу, в общем, наверное, и нет. Есть хорошие и интересные наработки в области отдельных видов безопасного города, которые планируются запустить у нас, как, например, там, по жилищному коммунальному хозяйству, по дорожному движению там, в Германии, в Италии, например, в Англии, по движению на автобанах, вот, в Израиле. Очень интересный, конечно, подход к безопасному городу, но там он больше направлен на такую социальную сферу, на воспитание, на поведенческую структуру детей, взрослых там при каких-то чрезвычайных ситуациях, происшествиях или вообще в быту. А вот такого комплексного подхода, который предусматривает концепция безопасного города, которая, кстати, принята и утверждена межведомственной комиссией при правительстве Российской Федерации под руководством Дмитрия Олеговича Рогозина, вот такого подхода, наверное, нигде и нет. И мы будем искренне рады, когда все это дело разовьем, и с нас, наоборот, будут брать пример другие страны.
Ну, понятно. Спасибо, Сергей Леонидович. Дальше давайте. Одна из программ «Умный город» или «Умные остановки». Что это? Чем она может помочь? Это особенно пассажирам общественного транспорта будет интересно.
Да, и «Умный город», и «Умная остановка», и «Умный дом». Очень много всевозможных программ связано с словом «умный», которые...
«Умный дом» — это тоже, оказывается, безопасно? Опасный город, да?
Знаете, все системы, которые в той или иной степени способны предотвратить какие-либо мелочи, связанные с неудобством для граждан, конечно же, они все должны использоваться в рамках безопасного города, ну, в том числе вот те, которые вы назвали, значит, умная остановка, умный город. Конечно же, он больше предусматривает какие-то вещи, связанные с энергосбережением, со сбережением времени, наверное. И где-то, конечно, край цепляется за безопасный город, но, конечно, будет полезен обязательно в рамках развития безопасного города и может в него войти смело и безболезненно. Но я не думаю, что он будет основой, а будет, наоборот, следствием безопасного города, как следующий шаг развития системы безопасности человека. Когда он обретет безопасность, тогда ему должно стать легче и там по хлопку может включиться свет. Но для начала, чтобы этот свет был безопасен, чтобы эта подстанция работала, там, и эта лампочка не взорвалась и не поранила его своим стеклом.
Ну, кстати, у меня в подъезде я захожу, свет без хлопка сгорается автоматически. Это тоже часть безопасного города.
Будем,
да?
Брать как передовой опыт, да, в рамках развития этого проекта.
А сейчас ходит много разговоров об интеллектуальном видеонаблюдении. Это уже работает или пока только в разработке?
Знаете, конечно же, есть и много мировых аналогов, и у нас в России интеллектуальное видеонаблюдение применяется, но, к сожалению, в России оно применяется настолько ограничено, что мы активно пропагандируем в рамках развития безопасного города, в том числе и развития именно интеллектуального наблюдения, а не простого наращивания количества видеокамер, которые, ну, каждый из нас, наверное, видел на каждом столбе, на каждом углу стоят. Как правило, они используются, ну, постфактум, то есть как потом доказательная база или как просто материалы для тех, кто расследует какого-либо рода преступления либо происшествия.
И, надо сказать, многие не работают
при этом. И многие при этом еще и не работают совершенно, потому что, ну, разумеется, каждая камера, она требует обслуживания, она требует определения потока, по которым надо передать информацию, она требует обработки этой информации. И, разумеется, диспетчерские, которые были ранее созданы по видео наблюдению, ну, вряд ли они эффективны. Вы представляете, диспетчера, который сидит и который перед глазами там 400 камер. И правонарушение или нарушение жизнедеятельности, которое может возникнуть на каком-то узком участке, конечно же, она не приведет к эффективному реагированию. Поэтому мы говорим о том, что камера должна интеллектуально наблюдать и реагировать в рамках там правоохранительной деятельности, наверное, на какие-то объекты конкретные, на какие-то, значит, данные сравнительные с каталогом тех людей, которых ищут, или на изменение там, значит, на температуры там, ну и много-много-много еще различных направлений интеллектуального наблюдения, которые хотелось бы развивать. Поэтому мы вот за это ратуем и надеемся найти понимание у тех, кто этими видеокамерами пользуется и кто стремится увеличить количество этих видеокамер. Еще раз говорю, наверное, лучше оснастить, в принципе, дорогостоящими, но эффективными системами эти видеокамеры, которые уже есть, чем закупать новые.
Сергей Леонидович, давайте сделаем небольшую паузу. Через 4 минуты вернемся в студию. Сергей Диденко, руководитель Департамента гражданской защиты, генерал-лейтенант у меня в студии. Меня зовут Иван Панкин. Вернемся через 4 минуты.
МЧС. 25 лет во имя жизни.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени. МЧС. 25 лет во имя жизни.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Продолжаю разговор с руководителем Департамента гражданской защиты генерал-лейтенантом Сергеем Диденко. Сергей Леонидович, снова здравствуйте. Продолжаем наш разговор. Тема «Безопасный город». У меня больной для всех регионов вопрос о аварии на ЖКХ, особенно зимой. Безопасный город как-то может в этом помочь?
Конечно, он не просто может. Он обязан в этом помочь.
И уже помогает ли?
И уже помогает ли, да, и обязан, и помогает ли уже обязательно. Во-первых, как мы уже говорили в прошлой части нашей программы о том, что ЖКХ это чуть ли, наверное, не там 40% всех проблем, которые возникают для жителя с точки зрения его жизнеобеспечения, его комфортного проживания, его благосостояния и так далее. Здесь просто очень важно понимать, что безопасный город и единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования, на которой будет базироваться этот безопасный город, это не та панацея, которая сейчас всех спасет от коммунальных проблем. Решением коммунальных проблем будут заниматься соответствующие службы. То есть разговор идет о том, что есть служба, которая будет ликвидировать чрезвычайную ситуацию или происшествие, связанное с нарушением в работе систем ЖКХ. Диспетчерская служба, единая диспетчерская служба, она, еще раз говорю, первое, отслеживает совместно с диспетчерскими ЖКХ вот этот вопрос аварийного состояния тех или иных объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые могут привести к проблеме. Ну, повторяю еще раз, котельные, там, газонаполнительные станции, конденсационно-насосные станции и так далее. И со второй стороны, она, диспетчерская служба и ДДС, отслеживает те риски, те проблемы, которые могут возникнуть для населения в случае уже возникновения этой проблемы на объектах ЖКХ. То есть, что же необходимо будет производить? Эвакуацию, в каком объеме, куда, или дополнительную водоподачу, в каком объеме, какими средствами подвозить эту воду, где поставить пункты выдачи воды и так далее. То есть вот этот конгломерат, он, в принципе, уже работает и в таком, скажем, в телефонно-радио-голосовом режиме сейчас эти диспетчерские службы и ДДС, и диспетчерские службы ЖКХ, они взаимодействуют и помогают друг другу, и очень эффективно помогают друг другу. Мы много видели и репортажи, и по телевизору, и по радио, и в газетах, где аварии на ЖКХ ликвидируются всем миром. Так вот, организовывают это на муниципальном уровне вот именно тот самый безопасный город, который создается в рамках ДДС. В дальнейшем, конечно, это должны быть более современные, более оперативные системы контроля за состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, параметров жилищно-коммунального хозяйства, которые могут навредить людям. Ну и, соответственно, конечно, и контроль, и помощь силам, которые непосредственно реагируют на ликвидацию аварий на объектах ЖКХ. Это вот должно, опять же, привести и к минимизации расходов по ликвидации происшествий, связанных с аварией на ЖКХ, и по уменьшению сроков, в котором люди, жители, находятся вот в таком неудобном состоянии без воды, без газа, без тепла, там, без электричества.
Сергей Леонидович, а когда безопасный город станет безопасной страной? То есть, когда всю страну покроют, примерно ориентировочные сроки, есть какие-то планы?
Да, ну, здесь две позиции, я должен сказать. кстати, во-первых, акцентировать внимание, что иногда пытаются вводить понятие «безопасный регион», «безопасная область», «безопасная страна».
Слышал, да.
Мы, конечно, это не очень поддерживаем, потому что, наоборот, мы опускаем вниз вот этот уровень реагирования, приближая его к источнику проблемы. Ведь все проблемы возникают на каком-то маленьком участке земли, на каком-то маленьком участке предприятия, на каком-то маленьком участке леса. На тот же пожар возникает. И есть такая поговорка у пожарных, что любой пожар можно потушить стаканом воды. Надо просто его вовремя вылить в нужное место. Вот это любую проблему надо вовремя выявить и вовремя вылить на него вот тот стакан там воды или прислать туда конкретную машину, которая бы могла с соответствующей группой или людьми ликвидировать эту чрезвычайную ситуацию или проблему в самом ее зародыше. Поэтому мы вот снижаем этот уровень вот этого безопасного города до муниципалитета. А вообще на территории всей нашей страны, в которой муниципалитетов, ну, я имею в виду муниципальных районов и городских округов, планируется завершить где-то к 2020 году.
Угу.
Это такой конечный базовый срок, который пока предусмотрен.
Примерно через 5 лет получается, да?
Ну, будем надеяться, что...
Заживем спокойно, что называется, наконец-то. Сергей Леонидович, в продолжение темы я нашел информацию о том, что по распоряжению господина Пучкова, министра МЧС, собираются ввести безопасный город уже в арктической зоне. Речь идет о городах Анадырь, Норильск. Что уже сделано? И правильная ли, верная ли у меня информация в этом поводу?
Информация совершенно верная. Даже наш министр Владимир Андреевич, он дал необходимые указания для реализации даже более высоких. Это поручение правительства уже о том, чтобы в арктической зоне, в тех городах, которые вы назвали, это раз. И плюс еще туда же входит город Углегорск.
В Амурской области. Нарьян-Мар, я вижу, да.
Ныне Циолковский, да, который будет строиться. Да, это очень важно. И поставлена задача эти проекты считать, пилотными уже в 2015 году, и максимальное количество возможных всех действий, связанных с развитием безопасного города, завершить уже даже в этом году. Проблематично это, конечно, будет, но в настоящее время и группы работают, и выездные группы работают, и технические задания создаются, и отслеживаются все виды возможных угроз, которые есть на территории этих муниципалитетов, и учитываются все силы, которыми будет руководить этот безопасный город при возникновении чрезвычайных ситуаций в арктической зоне, потому что не секрет, что, конечно, эти города будут отправными для работы по освоению арктической зоны и по приему информации о том, как и где что происходит, какие и где возникают проблемы, для того, чтобы оперативно на них реагировать.
Ну, а сроки есть какие-то по завершению, по внедрению безопасного города в этих городах?
Ну, я думаю, что основные мероприятия будут завершены в этом году, но, разумеется, 2016 год будет затронут для полной реализации безопасного города и в этих муниципалитетах в том числе.
Угу. Понятно. Работа по созданию безопасного города требует плотного взаимодействия межведомственного и с региональными властями. Как физически это должно происходить?
Физически это должно происходить и уже происходит. В принципе, очень просто. Начиная снизу, мы понимаем, что никто лучше местной муниципальной власти не знает тех проблем, которые существуют на его территории. Поэтому первым этапом этой работы это вот составление так называемого перечня рисков паспорта территории, на которой проживает население вот в рамках муниципального образования. Составляется перечень рисков. Ну, что такое перечень рисков? Возьмем любой муниципалитет, любой город, районный центр, допустим. Там есть вопросы, связанные с пожарами. Там есть вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. Есть вопросы, связанные с ЖКХ. Есть вопросы, связанные с гидрологическими явлениями, как подтопление, наводнение. Есть вопросы, связанные с метеорологическими явлениями. Есть вопросы, связанные с потенциально опасными объектами, которые на их территории находятся. Наверняка где-то есть там молокозавод, где имеется холодильная установка и аммиак. Есть системы водоподачи, где существуют насосные станции и обеззараживается вода, опять же, определенными реактивами, которые возможно нанести урон людям. Ну и так далее, так далее, так далее. Вот этот перечень в каждом муниципалитете создается и формируется определенное техническое задание, что же должен предусмотреть безопасный город на уровне этого муниципалитета. А затем поднимается поднимаясь наверх, появляются в субъекте, кроме тех наработок, которые уже в муниципалитете есть, появляются какие-то так называемые областные облака, связанные с развитием вертикально интегрированных структур, допустим, там, «Газпрома», там, нефтяных крупных компаний, энергетических крупных компаний, которые не всегда привязываются к муниципальным районам, но имеют на уровне субъекта, на уровне области, края, республики определенные и технологические процессы, и силы, реагирующие на свои проблемы. И тут же затем уже включаются федеральные органы исполнительной власти, как третья ступень, которые эти процессы регулируют, которые имеют, опять же, свои определенные программы, свои определенные системы, работающие уже на федеральном уровне и дающие соответствующую информацию вниз, вплоть до муниципалитета. Здесь, как пример, можно привести, допустим, и космический мониторинг, и вопросы, связанные с дистанционным зондированием Земли, и сейсмологией, которая все это делает на федеральном уровне, и затем доводит вниз уже до соответствующих служб, до муниципалитетов в том числе, и Росгидромет и так далее.
Сергей Леонидович, спасибо вам за роскошный эфир, за обстоятельные ответы. Сергей Диденко, руководитель Департамента гражданской защиты, генерал-лейтенант. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. До свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания. Спасибо вам.
МЧС. 25 лет во имя жизни.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.